говорить и говорить о тех вопросах, с которыми христианство соприкасается в своей жизни. Мы в прошлый раз начали с вами знакомство с книгой Иова, и несколько слов сказал о том, что настолько много материала, много вопросов, которые поднимаются в этой книге, что достаточно сложно было уместиться в рамках одной беседы, поэтому было предложено разделить на две части. И мы сегодня продолжаем с вами знакомство с этой книгой. В прошлый раз мы касались первых двух глав и рассматривали очень много серьезных вопросов. Я думаю, есть о чем поразмышлять, подумать. И, наверное, одна из серьезнейших деталей, которые мы в прошлый раз касались, связана с личностью сатаны. Никакая другая книга Библии так подробно, глубоко и принципиально не описывает то, как ведет себя сатана. Мы говорили о том, что он имеет беспрепятственный доступ к Божьему престолу, он с ним разговаривает, он может влиять, обратите внимание, мы говорили о том, что Бог позволяет ему совершать бедствия, руководить армиями, уничтожать людей, поражать болезнью и так далее, и так далее. Это очень серьезные размышления, о которых верующих должны знать. Почему? Когда Писание говорит о том, что нужно противостоять дьяволу, Петр об этом пишет, вот когда читаешь книгу Иова, легче понять то, почему Петр пишет и что за этими словами стоит, то есть как ведет себя сам сатана. Сегодня мы с вами продолжаем знакомство, будем говорить о содержании, об уроках, которые видны из этой книги для нас, христиан, и будем рассматривать оставшуюся часть. Главная мысль в книге Иова заключается в следующем. Мы в прошлый раз об этом говорили, несколько настроимся на сегодняшнее рассуждение. Главная мысль в книге Иова заключается в том, что праведный человек испытывает серию тяжелых бед, и через это проходит через суровую форму испытания веры, которая заключается в вопросе, может ли человек бескорыстно любить Бога? Вот этот вопрос поставил под сомнение сатана. И вот ответом на вот этот вопрос и служит именно эта книга. Даже сегодня с позиции столетий у нас возникает немало серьезных вопросов к Богу, может возникнуть. Мы исповедуем то, что эта книга является богодухновенной книгой. А значит, то, что написано, соответствует полностью правде, истине. А раз это так, то возникает у нас и сегодня вопрос, если Бог видел, что Иов праведный, почему он позволил ему страдать? Почему он, можно сказать так, у кого-то родится мысль, уступил дьяволу и позволил быть тому, чтобы совершались бедствия в семье Иова? Вопросы стоят сегодня. Неужели Бог не знал, как тяжело будет Иову? Неужели он этого не знал? У меня один ответ – знал. Единственное, что верующие призваны помнить, эту мысль раскрывает глубоко Павел в своем послании, в послании Коринфянам. И говорит о том, что если только в этой жизни мы надеемся на Христа, то мы самые несчастные люди. Вот этот текст помогает нам понять следующее. Независимо от того, что может происходить здесь на земле с людьми, даже с верующими, это не является главным показателем. То есть, если человек имеет какие-то страдания здесь, это не означает, что его будущая жизнь испорчена. Это серьезные вопросы, мы будем двигаться далее, но повторю, что и сегодня у нас возникают вопросы. Почему? Почему Бог, зная, что больно, тяжело праведнику, почему Он позволяет быть тому, что случилось в жизни Иова? После описания диалога дьявола с Богом перед Божьим престолом и последующим Господним позволением дьяволу коснуться имущества детей и здоровья Иова, Писание обращает особое внимание на то, как ведут себя друзья. Первые две главы говорили именно о том, что проходили в невидимой сфере. Люди этого не видели. Духу Божьему угодно было описать это через автора этой книги, что было для нас реально понятно, что происходит там в невидимом мире, в Божьем присутствии. И вот основная часть книги Иова с 3 по 32 главу как раз-таки включает в себя диалог Иова с его друзьями. А затем еще несколько глав с 32 по 37, когда к диалогу, не к диалогу, а участвует, вернее, еще один человек, Елеуй. Надо сразу сказать прямо, что друзья Иова заняли однозначную позицию. Однозначную позицию, обвиняли его в грехах. Эта позиция явно просматривалась у всех трех друзей Иова. И вот эта позиция, которую занимали друзья, ее называют в теологии позиция божественного воздаяния. То есть, что бы ни происходило плохого в нашей жизни, бедствие, горе, это Божье наказание. Есть такое понятие. Поэтому друзья заняли эту позицию. Иов, ты согрешил. И все, к чему они его приводили в своих рассуждениях, это в одном. Иов, ты только покайся, и Бог простит, все будет нормально. Вот к чему все приводили друзья Иова в своем диалоге. И вот в конечном итоге Бог вступается. Бог включается в это даже не диалог, а Он обращается к Иову 38 по 42 главу и задает немало вопросов. Мы об этом будем говорить уже позже. Вот это общий сюжет оставшейся части книги Иова. Позвольте пригласить прочитать несколько стихов из 2 главы. Слова очень интересные, которые Иов сказал своей жене, когда она ему, видя его бедствие, когда уже все было потеряно, дети потеряны, имущество потеряно, слуги потеряны и здоровье потеряно. И вот она говорит ему очень интересные слова. Надо отметить сразу интересную деталь. Смотрите, стих 7. «Отошел сатана от лица Господнего». И кто поразил Иова проказой? Дьявол поразил. Так написано. «И поразил Иова проказой лютой от подошвы ноги его по самой теме его. И взял Иов себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел». Вот в таком интересной ситуации оказался Иов. Далеко неприятная ситуация. Далеко неприятная. И подходит жена, и сказала ему жена его: «Ты все еще тверд в непорочности своей, похули Бога и умри». Это еще одна серьезная боль. Ладно, болел бы, но самый близкий человек, которого Библия называет помощницей, оказалась противницей Иова. Вместо того, чтобы поддержать его, она ему говорит: «Послушай, ну похули Бога и умри». По-человечески она была права. Она видела страдания мужа своего и предлагала ему хороший рецепт. «Чтобы ты не мучился, умри». Доброе пожелание. Ну, казалось бы, видя, что все, уже сидит там бедный, вот в этом неприятном положении, и себя там какими-то непонятными вещами оскабливает. Потому что шелушится, ломится, все, ломит тело, и кожа распадается. Вроде бы доброе пожелание. Что на это отвечает Иов? Стих 10. «Но он сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Хочу сразу обратить внимание, Иов праведный. Не надо здесь искать мужья, не надо искать оправдания вам, обвинять мужей, они всегда, жен, они всегда глупые. Вот очередная глупость очередной жены. В чем глупость жены Иова просматривалась? Только в том, что она считала, что от из рук Господних нормально принимать только добро, а если зло, это не от Господа. Вот в этом глупость ее и заключалась. Друзья, это хороший урок. Если мы считаем, что злое, это Бог меня ненавидит, Бог меня считает уже никому не нужным, вот это и есть глупость. Иов, как праведный, это оценил. Ты рассуждаешь, как самая глупая женщина. И в чем твоя глупость здесь заключается? В том, что ты самолюбивая, ты эгоистка, ты считаешь, что только тебе хорошее надо подавать. А если Бог что-то плохое подает, это значит Бог нехороший. И в этом как раз и заключается глупость. Это некоторая деталь, вот по, как вступление к нашему разговору. Итак, сегодня давайте обратим внимание, во-первых, мы продолжаем с вами рассматривать уроки содержания. Вот чем полезна эта книга для нас? Реакция праведника на происходящие с ним бедствия. При всем том, что произошла вот такая пренеприятнейшая ситуация, Иов проявляет твердость в личных отношениях с Богом. И это видно в том тексте, который мы с вами сейчас прочитали. Он тверд. Как бы ни было это больно, друзья, как бы ни было больно, но он остается тверд и не выступает против Бога. Это хороший урок сразу, друзья, для нас. Мы в прошлый раз говорили о том, что никто может предположить и ни в прошлом, ни в настоящем, и ни в будущем времени не испытает столько бедствий в одно короткое время, сколько испытал Иов. Никто. Поэтому верующим людям всегда следует читать книгу Иова, когда им тяжело. Она помогает понять. Помогает проверить свои отношения с Богом, как ты реагируешь, как Иов реагировал, когда он оказался в тяжелейшей ситуации, и как ты на это реагируешь. Итак, реакция праведника на происходящие события, он тверд в своих отношениях с Богом. И у меня вопрос к каждому из нас, мы будем задавать вопросы сегодня себе, это очень важно. Когда я с маленькой неприятностью соприкасаюсь, а их у нас много, правда? Каждый день и по несколько приходит. Какова моя реакция, как я их воспринимаю? Вот эти трудности, они влияют на мои отношения с Богом или нет? Если пришла любая трудность, и у меня сразу непонятно, что происходит, и Бог стал каким-то далеким, помните христианскую песню? Бывают минуты, какие-то стены встают между мною и Богом моим, и кажется мир беспредельно огромным, и небо далеким-далеким таким. Обратите внимание, что происходит с нами? Если небо от нас в минуты бедствия удаляется, верующие люди, вы понимаете, что стоит за этой фразой. Это значит, что мои отношения с Богом ненормальны. Их нельзя назвать праведными. Если в минуты бедствия мои глаза опускаются и как бы кажется, что Бог удаляется, мои отношения с Богом неправильны, Бог от меня не удалился. Бог от меня ни на йоту, ни на 16, ни на один сантиметр, ни на один миллиметр не удалился. Это мое представление о нем изменилось. Итак, как ведет себя праведник в бедствии? Он тверд в своих отношениях с Богом. Далее, он внутренно сокрушается о личном бедственном состоянии. Это интересная, друзья, деталь. Конечно, она, возможно, вызовет вопросы. Но позвольте ее озвучить. Реакция праведника. Очень тяжелая ситуация. Он улыбается? Он не улыбается. Как он ведет себя? Он внутренно сокрушается о личном бедственном состоянии. Когда пришли все его друзья, 7 дней они молчали. Кто нарушает это молчание 7-дневное? Иов. Какими словами он нарушает это молчание? Самое первое, он проклинает день своего рождения. Как? Праведник это делает? Интересная же деталь. Мы читаем во 2 главе, «И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места». Они в разных местах жили. Они не в одном городе жили. «Елифаз, фимонитянин, Вилдад, Савхиянин и Сафар, наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его». Договорились, где-то встретились, втроем вместе пришли, не по одному. Дальше. «И, подняв глаза свои издали», обратите внимание, как говорит Писание, «они не узнали его, и возвысили голос свой и зарыдали». И разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова. Почему? Потому что видели, что страдание его весьма велико. Вы когда-то испытывали такое состояние, что смотришь на бедственное положение, и слова пропадают, причем не на минуту, а на целых 7 дней и ночей. И вот после того, когда они в таком печальном состоянии, разодрали одежды, плачут, друзья, трудно представить картину, правда это? Но мы верим, что это так и было. И мы обязаны вот это учитывать, чтобы понимать дальнейшее. И вот когда заканчивается 7 дней, 1 стих 3 главы, после того открыл Иов уста свои и проклял день свой, то есть день рождения своего. И слова его очень интересные. Проклял день свой, день рождения. Зачем? Почему ты это сделал? Мы движемся далее. Как это объяснить? Как это возможно? Он что, перестал быть праведником? Его Господь осудил за это? Как вы думаете, друзья? Я осмелюсь предположить, нет. И на чем основано предположение? На библейском тексте. 42 глава, стих 7. «И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу Фимонитянину». Он, видимо, главный там был, больше всех говорил. «Горит гнев мой на тебя». Он главный, «и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». И никакого порицания. Это опять сложно себе представить. Я хочу немножко обратить внимание на еще на одну мысль. Праведник, он из того же теста слеплен, что и все остальные люди. Мы все так можем сказать. Праведник также скорбит, но не как другие люди. Праведник скорбит – это нормальное состояние, но не как все люди. И вот Павел пишет на этот счет: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Это не означает, что верующие не могут скорбеть, когда они хоронят близкого человека. Но важно подчеркнуть, что у верующих их скорбь присутствует, но она не такая, как у других людей, у которых все потеряно. Итак, праведник также скорбит, и в этом, я смею сказать, нет никакого греха. Это боль, которая заставляет проявлять внутреннего человека. Всегда нужно помнить, что вот то, что говорил Иов, это рассуждение человека, лишившегося полностью всего имущества, 10 детей, и имевшего осуждающую его жену. Хочу подчеркнуть, что в этом состоянии с ума он не сошел. Он остался в здравом уме. И это не все. И жизнь самоубийством не собирался заканчивать. Я сознательно на эти 2 детали обращаю внимание. Вы посмотрите, если у человека что-то произойдет несколько лет назад, лет 6-7 назад в нашей стране, не только в нашей стране, произошел мировой кризис экономический. Сколько людей покончили жизнь самоубийством из-за того, что они все потеряли? Ну, здоровье-то у них было, семья-то осталась, а вот деньги потеряли, все, нет смысла никакого. В чем их смысл был жизни? В деньгах. Обратите внимание, все потеряно абсолютно. Но здесь в чем сила праведника, когда он соприкасается с ужасными страданиями? Разум его остается неповрежденным. Это важно подчеркнуть. То, что скорбь и вот эта внутренняя боль, это ну, нормальное явление. Интересны, друзья, вопросы, но это действительно, вот нам всегда следует помнить, что даже тогда, когда Иов проклял день своего рождения, ну, Писание прямо об этом говорит, это глубокая боль. Хочу подчеркнуть, это не был ропот на Бога. И мы немножко позже коснемся этой важной детали. Это было проявление его внутренней скорби. Мы продолжаем говорить о том, как ведет себя праведник в скорбях. Он испытывает глубокую боль непонимания со стороны своих друзей. 9 раз он отвечал им. Хочу обратить внимание на текст Писания. Это лучше всего он, вот эти тексты. Вот, когда мы говорим одно, но когда читаем текст Писания, он настолько вот четко, конкретно выражает вот эту мысль. Позвольте пригласить прочитать, вот, как действительно Иов испытывал о тех, кого можно было назвать друзьями. Я немножко допущу, улыбнетесь вы, но есть такое выражение. Одного такого друга и врагов не надо. А их аж 3 пришло. И вот смотрите, Иов мучиться, смотрите, ведь 7 дней они даже не могли слова не сказать. Мы позже скажем, в чем ошибка была друзей Иова. Она явно просматривается в их заявлениях. Но смотрите, Иов уже умоляет их, послушайте, но будьте ко мне милосердны. Они пришли его утешить, а добивает его. Смотрите, что говорит Писание. Когда Вилдат очередную речь свою произнес, Иов отвечает. И отвечал Иов и сказал, доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами. Дальше. Вот уже 10 раз вы срамили меня, и не стыдитесь стеснить меня. Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне останется, она же не ваша погрешность. Дальше. Если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знайте, заявление праведника, что Бог ниспроверг меня и обложил меня своей сетью. Помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня. Как вы это назовете, друзья? Ну, как вы назовете? Пришли утешать. Он уже их умоляет. Ну, ребята, ну остановитесь. А ребята не останавливаются. Дальше. Сафар его считает одним из самых неразумных друзей. Смотрите, как он кипит. Он самый правильный. Он так себя считает. И Сафар реагирует сразу же на эти слова Иова. И отвечал Сафар на митянин и сказал, размышления мои побуждают меня отвечать, и я поспешаю выразить их. В такой поэтической форме я тебе сейчас скажу. Терпеть не буду, если простым языком это передать. Упрек, позорный для меня, выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня. Я рекомендую вам, прочитайте, что после этого он сказал. А потом подумать о том, насколько вот разумение у него было правильное. Иов просит, ну успокойтесь, ну пожалуйста, ну тяжело же мне. Неужели вы не видите? И смотрите, вот эти друзья, какие черствые каменные сердца. Тут же, вот нет, ты все-таки не такой, ты не такой, мы движемся далее. И после этого Иов продолжает, и говорит, и отвечал Иов и сказал, выслушайте внимательно речь мою. И это будет мне утешением от вас. Вы понимаете, какую глубокую мысль он им излагает? Если вы меня выслушаете, то это будет от вас утешение. Больше ничего говорить не надо, только вы меня выслушаете. Дальше. Потерпите меня, и я буду говорить. А после того, как поговорю, здесь обращение к Сафару. Насмехайся. Ну, я вот слово «насмехайся» обращено к конкретному человеку. И это, поскольку это после речи Сафара звучит, одного из друзей, то он говорит здесь Сафару, а потом насмехайся. И сильный мысль говорит, разве к человеку речь моя? Я же не к вам обращаюсь. Разве к человеку речь моя? Как же мне не было душествовать? Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста. Друзья, действительно, наверное, сложно вот дальше о чем-то говорить уже. Ну, просто вот когда читаешь эти строки, мы только выдержки взяли. Вот как Иов страдает, им в прошлый раз сказали, что если бы не эти друзья, страдания не были бы такими большими. Позвольте сказать так, они добавили к этим страданиям. Вместо того, чтобы действительно помочь ему, просто поддержать его, это просто ты виноват, ты согрешил, поэтому ты должен покаяться. Итак, праведник видит, встречает непонимание со стороны своих друзей. Как еще ведет себя праведник, еще одна деталь, анализируя этот текст, он уверен, в своих праведных поступках. Мы говорим об Иове. «Крепко держал я правду мою, и не отпущу ее, не укорит меня сердце мое во все дни мои». Это почти уже диалог Иова с друзьями заканчивается. Вы помните новозаветные слова? «Если сердце ваше не осуждает вас, то тем более Господь». Вот это параллель с Новым Заветом. Я не вижу вины в своей, я держу правду, я ее не отпущу. Это после того, когда его только называли, ты грешник, ты грешник, ты грешник. Вот серьезное противостояние. Поэтому, друзья, это хороший урок. Не всякий раз, когда мы другого называем «ты грешник», это является правдой. Не всякий раз, когда мы другого называем «покайся, ты грешник», это является правдой. Далее. После этого Иов, я думаю, будет очень полезным, если мы внимательно-внимательно посмотрим на 31 главу. Мы сегодня не будем этого делать. Но, пожалуйста, прочитайте 31 главу, где Иов уже в глубокой боли, как Павел говорит, в неразумии я говорю, я вот такое служение совершаю, это выражение. Я смею сказать, здесь не проявляется неразумие Иова, но вот настолько его обвиняют в этих безобразиях, ну, воровал, грубил, изменял, все плохое дело на земле. Это друзья его в этом обвиняют. Иов уже в конце этого диалога говорит, вот это я делал, вот это я делал, вот это я делал. Это не значит, что он свои заслуги выставляет. Он им показывает, приведи мне хоть одного свидетеля. Хоть одного свидетеля, если странник ночевал ли на улице. Сирота, был ли оставлен мною. Прочитайте это, глубокая исповедь посвященного Богу человека. Какой образ жизни он вел? Это после того, когда он, вот это уже в конце, уже настолько действительно вот глубольно было, уже действительно настолько глубока была боль, что он уже в боли сердечной выражает вот эти свои размышления. Далее, как проявляет себя праведник, мы говорили о том, что он уверен в своих правильных поступках. Дальше к Богу направлено сердце праведника. Мы прочитали с вами ранее интересные слова. «Разве к человеку речь моя?» Он же к Богу обращается, а люди перехватывают эти размышления. Откуда им знать, что внутри-то Иова? Откуда им знать жизнь Иова? Он обращает к Богу, друзья встревают, нет, ты нехороший. Он к Богу обращает слова, нет, ты нехороший, они за Бога отвечают. Смотрите, к Богу направлено сердце праведника. Когда Иов уже устал от друзей, он апеллирует или обращается к Богу. И это делает неоднократно в своей беседе с друзьями. Несколько выдержек. «И ныне, вот, на небесах свидетель мой». Какие сильные слова. Вы не свидетели. «А мой свидетель моей праведности на небесах, заступник мой вышних, многоречивые друзья мои». Ну, позвольте сказать, болтуны многоречивые. Настолько больно было. «Многоречивые друзья мои к Богу слезит око мое, я плачу к Богу». Дальше. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого видят Его, и стаивает сердце мое в груди моей». Вспоминайте слова Павла. «Желаю разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Вот это сердце праведника, с Господом лучше. «И отвечал Иов и сказал, еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его и подойти к престолу его». Это несколько выдержек, которые говорят о том, что Иов при всем том, что дискутировал с друзьями, его внимание было на Бога направлено. Друзья, зададим себе вопрос. Когда мы испытываем очень серьезные переживания, кому наше внимание? Кому наше внимание? Книга Иова учит нас, как ведет себя праведник. Если мое внимание на виновника, кто мне проблему сделал, праведность моя под большим вопросом. Сердце праведника к Богу плачет. Потому что праведник понимает, Господь с ним разговаривает. Дальше. Вот 23 глава этой книги – это размышление о Боге, стремление предстать пред Его престолом. Она очень глубока по содержанию, когда Иов просто действительно слезы сердца своего выражает своим друзьям. «Я хочу предстать пред Божьим престолом». Мы немножко коснулись того, анализируя эту книгу, как ведет себя праведник. Давайте обратим внимание на то, как друзья, реакция друзей Иова на его страдания. Это очередной урок содержания, полезный для нас сегодня. Во-первых, друзья Иова занимают единодушную позицию, обвиняя его в грехах. Это принцип божественного воздаяния, о чем мы ранее говорили. Смотрите, что говорит Елифаз. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, И потому наказание вседержителя не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его же руки врачуют». Замечательная мысль, чуть позже скажем, она правильная, на все 100%, но к Иову не относится. Она правильная мысль. Если Бог кого-то наказывает, то не возмущайся, принимай это. Бог вразумляет тебя через наказание. Правильную истину произнес Элифаз. Правильно, она не была неправильной, но она к Иову не относилась. Ясная цель их речей, явная цель речей заключалась эти друзей в том, Иов, покайся в грехе. Вот несколько текстов вы можете проверить, пожалуйста. Все фактически друзья обвиняли Иова в грехе. Им в голову не приходило, что такие бедствия могут происходить не по причине греха. И все они его обвиняли в грехе. Все друзья, еще одна особенность друзей, поведения друзей, все друзья, включая Елиуя, говорили от имени Божьего. Интересная мысль, правда? Вот мы тебе говорим. Очень интересная, друзья, мысль. Все друзья, включая Елиуя, стремились говорить от имени Бога. Рассуждение, не обвинение Иова, надо разделить рассуждение, и когда они обвиняли его. Все рассуждения друзей Иова верные, но не по отношению к Иову. Если не брать обвинений, то здравое рассуждение, но не относились к Иову. В чем ошибка друзей Иова? Это нам следует, друзья, знать. В чем ошибка друзей Иова? Они не проявляли сострадания. Хотя Иов неоднократно указывал на это. Это урок для христиан. Он даже как-то, Иов, помните, сказал, жалкие вы утешители. Смотрите, что говорит Павел. Будьте друг к другу. Добры, сострадательны, прощая друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Это самая серьезная ошибка друзей Иова, они не проявили сострадания. Посмотрите, вы издали остановились и плакали, одежду разрывали, видя боль человека. Где же ваше проявление милосердия хотя бы? Ну помолчите хотя бы, ну хоть кто-то из вас, ну пусть руку физически не положит, боится заразиться проказой. Ну хотя бы, Иов, ну мы рядом с тобой, хотя бы, ну обычно мы такие слова говорим. Ну хоть что-то теплое-то скажите ему. Нет ничего теплого. Не проявили сострадания. Это первая ошибка. Вторая, друзья Иова не могли представить, что Бог выше их ограниченного понимания. Если я вот так понимаю, вот ты страдаешь, значит, Бог тебя наказал, я тебе говорю, как от имени Господня. Они даже не понимали, что их разум ограничен, что Бог выше их понимания. Всегда следует нам помнить, что мое понимание о Боге, это какое понимание? Это мое понимание. Мое понимание о Боге – это мое понимание о Боге. Значит ли это, что оно правильное? Это еще вопрос. Книга Иова задает нам этот вопрос и заставляет об этом серьезно думать. Мое представление о Боге – это мое личное представление о Боге. Но правильно ли оно? Книга Иова ставит перед нами этот вопрос. Как и сегодня, друзья, Бог не ограничен, Бог, в которого верим мы, не ограничен нашим пониманием. Мы не можем постичь Бога, мы это обязаны всегда помнить. И ввиду этого, позвольте некоторую мысль предложить. Как легко сегодня христиане, как и друзья Иова, в том числе и Елиуй, способны говорить так, Бог этого не хочет, Бог это ненавидит, Богу это не угодно. Вы слышали эти выражения? Правильны они? Когда читаешь книгу Иова, ведь они же от имени Божьего говорили. А не получается ли так, что нам легко сегодня сказать эту фразу, а задать вопрос от Бога, ты хоть спросил, ему это нравится или нет, или нет? Как легко мы от чужого имени говорим? Как легко? Книга Иова заставляет нас об этом очень серьезно подумать. Бог выше нашего понимания. Еще одна ошибка их. Их самоуверенность в том, что они правы, их самоуверенность не позволила им даже предположить, что Иов действительно прав. Но Иов-то не согрешил? Помните, мы цитировали слова? «Я правду держу, я не отпущу, мое сердце меня не осуждает». Но он-то знал, что он не согрешил. А его обвиняли, ты грешник, ты грешник. И вот это важная деталь. Самоуверенность не позволяет предположить, что другой человек прав. Позвольте сделать предположение, мое личное мнение об этой самоуверенности. Самоуверенность удаляет от понимания другого, самоуверенность удаляет от сострадания и очень удаляет от понимания другого и препятствует состраданию. Когда человек уверен в своей правоте, его представление о Боге правильное, его представление о жизни правильное, друзья, давайте подумаем вот о чем. Не приведет ли меня это к тому, что у меня не будут складываться отношения с людьми? И не будет ли это мне препятствовать состраданию? Важная, друзья, достаточно мысль. Огромная проблема сегодня у людей в понимании «я прав». Вот это проявление самоуверенности. «Я прав». Как только я утверждаю, что я прав, меня подстерегает огромная опасность. Это всегда, друзья, правильно рассуждать так. Это мое понимание. Помните, Иов говорит, к Богу слезит око мое. Это мое понимание, Господи, прав ли я? Это правильная позиция. Как, это мое понимание. У меня есть мнение по этому вопросу. Это нормально, когда мы рассуждаем, делаем выводы. Но мы признаем понимать, что это мое мнение. Поэтому свое мнение, которое мы имеем, полезно бы в молитве к Богу представить, Господи, я прав или нет? У тебя много путей сказать, много путей показать, прав я или нет. Покажи, Господи. Это важный урок сегодня и для нас. Далее мы еще один урок рассматриваем из этой книги. Мы рассмотрели три ошибки друзей Иова. Я думаю, что они полезны будут для нас сегодня, чтобы мы помнили, в чем ошибка друзей, которые вроде бы доброго хотят, правда? Друзья Иова хотели доброго, но в итоге они принесли огромную проблему. Повторим, ошибки друзей – это не проявляли сострадание. Есть у нас-то сострадание. Далее. Не могли представить, что Бог выше их понимания. И их самоуверенность не позволяла им согласиться с тем, что Иов все-таки прав, он не согрешил. Мы идем дальше. Еще один урок, мы фокусируем наше внимание на Бога. Еще один урок из этой книги. Слово Бога будет решающим. Слово Бога будет решающим. Спорили, дискутировали, доказывали, обвиняли, а Бог на всю эту картину смотрел. И когда уже, интересно, книга Иова звучит так. Слова Иова закончились. Все, уже настолько вымотался, настолько устал. Тут Елеуй подключился, а затем Господь произносит свое решающее слово. Это важный урок. Бог обязательно скажет, друзья. При всем том, что мы способны доказывать, возможно, долго доказывать, не один раз, по несколько раз говорить, как это было в истории Иова. Бог смотрит на все это. Но мы обязаны помнить, что последнее слово будет не за мной, не за вами. А последнее слово скажет Господь, и Он его точно скажет. И посмотрим на то, каким будет это слово. Бог позволяет людям неверно думать о Нем. Друзья его неверно думали о Боге, правда? Их Господь осудил, вы не так верно говорили обо мне. При том, что они здравые вещи говорили. Бог позволяет людям неверно, неправильно думать о Нем. Бог есть такой, какой Он есть. Не таким, каким Его рисуют люди. Мы вчера имели интересную встречу в кругу людей и коснулись интересной детали. Вот насколько сегодня мы соприкасаемся с этой проблемой. Ведь Бог дал Священное Писание. Смотрите, какой интерес сегодня даже у верующих людей читать как можно больше книг. Это неплохо, что мы их читаем, я хочу подчеркнуть. Но ведь это же эталон, вот это стандарт. Меня захватил какой-то автор, ну какой-то там пуританец, мистик, схоластик, неважно кто. И настолько я напаяюсь этими размышлениями, и уже все, у меня там в голове уже мистицизм сплошной идет. Ну где же Писание? И через вот этого человека... Я смотрю на Библию. Это уже искаженное представление, друзья. Это важно, друзья, вот для того, чтобы не ошибиться, для того, чтобы не ошибиться в понимании Бога, не надо читать и основываться на мнении людей. Я осмелюсь, может быть, слишком это сказать. Для этого есть Писание. Читайте книги, исследуйте, размышляйте, но авторитетом для верующих является Священное Писание. Его слово будет последним. Бог такой, какой он вот здесь представлен, такой, как он, не такой, какой в моей голове представлен, или в трудах какого-то человека, пусть даже хорошего человека. Я хочу в этом вопросе быть принципиальным, неважно. В данном вопросе, надо сказать прямо, неважно, хорошая или плохая книга, плохие лучше избегать книг, но неважно, кто бы это ни был, все-таки последнее слово за Священным Писанием. Даже если это хорошая книга, друзья, хороший автор, благословенный, от проповеди которого сотни тысяч людей покаялись. Он не является тем средством, через которое мы познаем Бога. Это все, друзья. Последнее слово будет за Богом, и мы это должны понимать. Собрались три мудреца Востока, к Иову, и очень здравые вещи говорили. Но когда Господь потерпел вот эту дискуссию, а потом свое слово сказал, он прямо сказал, вы не так верно говорили. Он не сказал, что вообще ничего не говорили, или все неправильно говорили. Вы не так верно говорили обо мне. Представление-то о Боге есть? Да. Но они не такие правильные. Далее. Неудивительно, что вот во избежание неверного представления о нем, Писание призывает познавать Бога. Это важно, это повеление Писания, это процесс жизни познания Бога, а не хранение однажды увиденного или услышанного. Вот мне однажды сказали, однажды прочитал, и все, сколько лет не живу верующим, ничего не меняю. Познание – это процесс жизни. Смотрите, что говорит Писание, Ветхий Новый Завет. Осия пишет. Итак, познаем. А потом, как бы уточнение, будем стремиться познать Господа. Это Ветхий Завет, Новый Завет. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Это цель жизни. Я думаю, что едва ли кто-то из нас достигнет такого положения, какое достиг Павел в свое время в своем обществе. И когда он сопоставил то, что он имел, с тем, что он получил во Христе, он понял одно, что он Христа еще не познал. И он ставит пред собой задачу. К чему я буду стремиться? Сопоставив одно и другое, говорит, я вот это все, то, что я имел без Христа, почитаю за мусор. Ради чего? Ради того, чтобы познавать Христа Иисуса. Итак, для того, чтобы иметь правильное представление о Боге, Писание побуждает нас познавать Бога. Каким образом, друзья, есть для этого Писание личное общение с Богом. Далее. Божий ответ на наше непонимание происходящего – это представление личности Бога. Смотрите, у Иова очень много вопросов. Очень много вопросов. И надо прямо сказать, что главный вопрос, который был у Иова, почему вот такие бедствия со мной? Когда Бог начинает говорить, он на этот вопрос не отвечает. Вы в этом убедитесь, даже так вот не слишком внимательно, хотя всегда нужно внимательно читать Писание, даже поверхностное чтение слов Господних, вы увидите, что он не ответил на вопрос, почему Иов страдает. Когда у человека непонимание относительно того, что с ним происходит, Божий ответ – это сфокусировать внимание на личность Бога. То есть, по сути, Бог уходит от прямого ответа, правда? Мы бы сказали так. Но в этом удивительная деталь открывается. Это хороший урок для нас, чтобы нам правильно реагировать на трудности. Смотрите, через вопросы, каким образом Бог разговаривает с Иовом? Через вопросы Бог обращает внимание на себя. Кто-то посчитал, насчитал 184 вопроса Бог задал Иову. На сколько вопросов ответил Иов? Как вы думаете? Ни на один не ответил. Иов страдает, смотрите, умирает, тело разлагается. Фактически все сфокусировано на чем? На страдании человека. Бог начинает ему говорить, и от земного, от его страданий, его внимание поднимает вверх на личность Господа. Удивительные вещи. И в ответ на эти вопросы, ответ Иова – молчание. Иов умолкает. И продолжал Господь и сказал Иову, будет ли состязующийся со Вседержителем еще учить? Как он строго разговаривает. С кем, друзья? С тем, кто страдает. Как он интересно разговаривает с ним. Обличающий Бога пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал, вот я ничтожен. Что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду. Смотрите, как ведет себя праведник. Забыл о боли, вы обратите внимание, все ушло на второй план. Когда Бог начинает разговаривать с человеком, то внимание наше фокусируется на контакт с Богом, уходит от наших проблем. Это хороший урок, друзья, для нас. Когда тяжело, это значит, ты уже немножко взор свой опустил. Поэтому тяжело. Размышления Боги меняют твои размышления. Если, вернее, ты обращаешь внимание на Бога, то размышления твои меняются. Если мы сегодня стремимся задавать Богу вопросы, надо помнить, что у Бога немало вопросов к нам, но будут ли у нас ответы на Божьи вопросы? У нас немало вопросов, особенно у противника Божьего. Где он? Почему он? Где он? А книга Откровения отвечает на вопрос, как Бог будет отвечать на эти вопросы. Когда вот эти храбрецы будут бежать и прятаться, и говорить, горы и холмы скроют не нас от лица сидящего на престоле, там нет вопросов, уже все они ушли. Почему? Потому что личность Господа приближается. У тебя нет уже никаких вопросов, все они отпали. Почему? Потому что ты понимаешь, ты идешь в Божье присутствие. Рассуждения о Боге приводят к сокрушению перед Ним. Мы говорим об Иове. И отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о дивных, чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, — взывал я, — это он так говорил к Богу, — выслушай меня». И я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Это Иов Богу говорит, это я так говорил. Что дальше? Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. И результат? Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Когда нет личных отношений с Богом, это представление, блаженны чистые сердцем, они Бога увидят. Когда мы слышим размышления о Боге, мы Богу много вопросов задаем. Иов это увидел, говорит, когда я слышал, у меня много вопросов было, где ты, Господи? Но когда я с тобой соприкоснулся, вопросы отпали, я даже раскаиваюсь. Конечно, возникает вопрос, в чем раскаялся Иов? Во грехе? Нет. Иов был праведник. Иов раскаялся не в грехе, а что роптал, недостаточно зная Господа. В этом Иов раскаивался. Ведь это же было возмущение, ропот. Я хочу подчеркнуть, речь идет о праведном человеке. Это тяжело воспринять, правда? Но это Иов. Это праведный человек, у которого тоже есть слабости, тоже есть ропот. К раскаянию, о котором он говорит здесь, привело личное соприкосновение с великим Богом. Он прямо говорит, теперь же мои глаза видят тебя. Именно раскаяние перед Богом приводит к благословению. Даже в ропоте, друзья, в ропоте раскаяние, если происходит, приводит к благословениям. Бог обильно воздает за верность ему. Пусть Иов роптал, пусть недовольство свое проявлял, но когда он с Господом соприкоснулся и раскаялся, смотрите, что происходит. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Иов не знал, что он в два раза больше получит. А мы-то это знаем, правда, друзья? Потому что мы это читаем. «Сохрани нас, Господь, терпеть ради выгоды». Вы понимаете этот вывод? «Ты мне, Господи, в два раза больше дашь. Забирай машину, пусть ее разобьют. У меня завтра дороже будет, или две даже будет в гараже». Друзья, «сохрани, Господь» – это уже корыстная любовь. Иов этого не знал. И он полностью воспринял это действительно, при всем том, что роптал, но взор с Бога не увел. При всем том, что, может быть, не такое ясное было представление, смутное, но он к Богу обращался. Мы это анализировали с вами. Это, друзья, несколько очень, с учетом того, о чем мы в прошлый раз говорили сегодня, это уроки содержания. Позвольте еще на два раздела обратить внимание. Теологические ценности книги, коротко хочу их представить, они очень важны. То есть книга Иова, при всем том, что относится к поэтическим книгам Нового Завета, она очень серьезный теологический, богословский вопрос открывает, просвещает, вернее, проливает свет на эти вопросы. Первое – теологические ценности. Реальное понимание справедливости Бога находится за пределами человеческого понимания. А где же справедливость? Почему ты его наказал? Ну, допустил, не наказал, допустил, мы скажем так. Это неверное представление о Боге. Итак, книга Иова – при всем том, что немало вопросов еще остается, но она помогает понимать, что Божья справедливость, она выше нашего понимания. Вторая ценность. Бог позволяет случаться бедствиям, позволяя сатане их производить. Мы в прошлый раз коснулись очень серьезной мысли. Именно на непонимании Бога некоторые делают вывод, говорят, что во всех тех бедствиях, которые на земле происходят, виноват Бог. Но если без него ничего не происходит, значит, он виноват. Не так ли? Но если сатана бедствие не может произвести ни ветер там, ни войны, ни армию, ни болезнь, он же ничего не может сделать без воли Божьей, да, значит, он виноват во всем этом. Может сложиться такое впечатление? Может. И вот именно удаление от Бога и приводит к этим либеральным заблуждениям. Бог виноват во всех бедствиях. Бог не виноват. Бог позволяет бедствиям совершаться. Для какой цели? Я смирюсь сказать, чтобы имя его было прославлено. Нам трудно это понять. Но книга Иова, если взять первую и 42 главу, прочитать первую и последнюю, и даже не все читать, явно это этому подтверждение. Бог при всем том, что позволял сатане сделать то, что он ожидал, Бог все равно свое имя прославил. И в этом действительно удивительный Божий промысел. Я понимаю, что возникают, друзья, вопросы, но я просто анализирую, вернее, акцентирую внимание на этих важных уроках далее. Книга Иова очень ясно показывает тактику сатаны. Она простая – уводить от Бога. Тактика сатаны – уводить от Бога. Вспомните, Христос сказал: «Отойди от меня, сатана». Помните? А потому что Петру, конечно, что это не Петру, а Петр дал возможность сатане проявиться. И Христос прямо говорит: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Еще одна ценность, библейская ценность, теологическая в этой книге – присутствие зла – в существующем мире, и наша реакция на него показывает, насколько мы бескорыстно любим Бога. Вот это бедствие, трудности, с которыми мы соприкасаемся, показывает, любим ли мы бескорыстно Бога или нет. Это еще одна ценность. Мы ее внимательно рассматривали. Позвольте предложить несколько, две цитаты. «Зло должно существовать в мире, где человеку со свободной волей дается возможность любить Бога вне зависимости от обстоятельств». Зло должно существовать. Это, безусловно, это мнение человека. Но вот это зло, которое существует, мы живем в мире зла. Весь мир лежит во зле. Вот это зло является одним из средств, которыми Господь проверяет меня и вас, насколько мы бескорыстно любим Бога. Еще одна цитата. «Если человек хоть на минутку решит, что любовь к Богу приносит награду в качестве воздаяния, то такая любовь сразу же превращается в эгоизм. тогда люди начнут служить Богу только ради вознаграждения. Многие поступают именно так, потому что верят в эту теорию. А как иначе объяснить вот эти попытки призвать к материальному служению? Если дадите $100, Бог даст вам 1000, дадите 1000, Бог вам даст 10 тысяч. А как иначе это объяснить? Вот оно, корыстную любовь, где воспитывают. Ну, дай $100, а завтра ничего не получишь. Это может быть ответом от Господа? Безусловно. Писание говорит, расточил, раздал нищим. Дальше. А семя его пребывает вовек. Ну, не дал Бог ему 1000 в ответ на 100. Это, друзья, очень важная деталь. Книга Иова выступает против вот этих вот заблуждений и уклонений. Далее. Книга говорит о том, что Бог волен, книга Иова, Бог волен причинять незаслуженную боль. Это тяжело принять, правда? Бог волен позволить человеку получить эту боль, а человек принимать ее с готовностью, не теряя веры. Бог волен. Мы не можем сказать, Господи, не посылай мне этого. Бог волен это сделать, причинить боль, даже которую мы не заслужили. Но сердце праведного не теряет веры. Еще один урок. Бог ожидает, что человек будет бросать ему вызов. Бог ожидает, что человек будет бросать ему вызов, негодуя о зле и неправде в этом мире. Это серьезный вопрос. Вопрос морали, моральности Бога. Бог ожидает, что люди будут возмущаться. И книга Иова помогает нам это воспринимать. Не надо возмущаться, чего-то доказывать людям, когда они возмущаются против Бога. Это все нормальное явление. Книга Иова об этом говорит. Бог не смущается от этого. Его из равновесия не выведешь. Как бы ты ему там ни кричал, там ни угрожал, ракеты бы туда не направлял в сторону Бога. Бог абсолютно спокоен в этих вопросах. Но он, обратите внимание, он ожидает, что человек будет возмущаться против него. И последний урок вот из теологических, теология, которая заложена в этой книге. Утверждается библейский взгляд на зарождение человека. Это важный вопрос сегодня во всех цивилизованных странах. Так сказать, цивилизованных. Я хочу пояснить. При зачатии формируется полноценный человек, который потом развивается. Обратите внимание на слова Иова. «И начал Иов и сказал, погибни день, в который я родился». Дальше. «И ночь, в которую сказано, зачался человек». Взрослые люди, вы понимаете, о чем идет речь? Зачался в определенную ночь кто? Не зародыш, а человек. Дальше. Именно вот эти слова явно подчеркивают то, что аборт с первого дня зарождения и далее является убийством человека. Это серьезно, друзья. Согласно книге Иова, ночь, когда происходит зачатие человека. Поэтому аборт на любом этапе, начиная с первого дня зарождения человека и далее, неважно сколько это, неделя, две, три, пять, семь месяцев, является убийством человека. Потому что это человек. Уже он зародился. Это важный, друзья, достаточно урок. И позвольте некоторую аналогию провести или связь книги Иова и Нового Завета и время для молитвы. Книга Иова и Новый Завет. Иов служит примером терпения для христиан. Здесь иначе уже нельзя никак сказать. Иаков пишет, вот мы ублажаем тех, которые терпели. Мы называем их блаженными. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Итак, Иов для христиан является примером терпения в очень тяжелых жизненных обстоятельствах. Позвольте, может, еще одну параллель провести из книги пророка Иезекииля. Пророк Иезекииль приравнивает его, то есть Иова, к трем великим библейским праведникам. Это уже не Новый Завет, но хотел бы все-таки на это сфокусировать внимание. Иезекииля, 14 глава. Господь вначале говорит, что он наведет бедствие на землю, и вот когда он будет наводить бедствие, Смотрите, если бы в это время нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Я хочу обратить внимание, здесь не идет речь о спасении в жизнь вечную. Текст очень ясно говорит, что это будет бедствие, когда Господь будет бедствие наводить, и если в этот момент ходатайственную молитву посчитает нужным, или будут в это время вот эти три праведника, то только они смогут спастись от этого бедствия, не больше. То есть спасение от бедствия, которое Господь будет наводить на землю. Итак, при всем этом, смотрите, Иов попадает в категорию трех величайших праведников Ветхого Завета. Еще один урок или связь книги Иова и Нового Завета. Эта книга представляет картину практического противления дьявола Богу и верующим. Книга Иова ясно показывает, как ведет себя дьявол по отношению к Богу и по отношению к людям. Вот именно через книгу Иова нам легче понять слова Петра. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Итак, книга Иова очень хорошо показывает нам, христианам, как ведет себя дьявол по отношению Бога и по отношению верующих. Третья связь Иова и Нового Завета. Иов стал прообразом Христа, незаслуженно пострадавшим, чтобы приобрести победу для людей мира. Иов ни для кого победу не принес. Но прообраз страдания невинного, он является вот именно в этом аспекте, что Иов невинно страдал. И Христос также невинно страдал. Но Христос страдал невинно за грехи людей для их спасения. И последняя связь вот Иова и Нового Завета, это книга Иова, подтверждает истину Евангелия о воскресении силой Бога. То есть книга Иова подтверждает, что будет воскресение, друзья. И воскресение будет силою Бога. Снова слова, которые звучали ранее, «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он, идет речь о Боге, в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей, обратите внимание, узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его, и стаивает сердце мое в груди моей». Это песнь о воскресении. И при всем том, что Иов страдал, смотрите, последние слова, они трогательны. «Я хочу этого», другими словами. «И стаивает сердце мое в груди моей». Коротенькие размышления, и затем перед Богом, который разговаривал с Иовом, и мы поклонимся. Насколько наше поклонение будет искренним, насколько оно поможет нам действительно пред Богом преклониться, это покажет наши сердечные отношения в молитве, когда мы будем молиться. Некоторые коротенькие выводы. Страдания человека могут быть укреплением веры. Страдания человека могут быть укреплением веры. Поэтому, друзья, не торопитесь осуждать человека, если он страдает во грехе. Мы как-то ранее говорили о том, что это всегда правильно говорить. Если человек встречается с какими-то трудностями, сказать так, Бог разговаривает с человеком. Это всегда будет правильно. А вот как разговаривает? К славе своей это посылает? Наказание? Или для испытания веры? Это открывается в личных отношениях человека с Богом, как в данном случае Иов. Иов был праведник. Он говорит, я праведник, сердце меня не осуждает за это. Хороший, друзья, урок. Итак, страдания человека могут быть укреплением веры. Человеку достаточно любить Бога совершенно бескорыстно. Есть о чем подумать. Есть о чем подумать. Понизили доход, понизили зарплату, потерял работу. А где твоя радость пред Господом? Добавили немножко там к пенсии, там к ССА, и ой, как хорошо. Друзья, чем мы живем? Чем мы живем? Это вопросы для нас. Человеку достаточно любить Бога совершенно бескорыстно. Если завтра ничего абсолютно не будет. Помните, Аввакум говорит, мы будем позже об этом говорить. хотя бы не расцвела смоковница, хотя бы ничего не было, я и тогда буду славить Господа. Параллельная мысль с тем, о чем мы говорим. Наши размышления о трудностях в жизни других, могут быть правильными по сути, но неверными относительно страдающего. Вы понимаете, мы об этом говорили. Друзья верные вещи говорили, но к Иову они не относились. Это нам следует помнить. Не спешите торопиться убеждать себя в том, что мое мнение правильное. Сами себя имеется в виду. Мое мнение – это мое мнение. Мое мнение может быть правильное, но оно не касается данного человека. Ключ в отношении к страданиям кроется в размышлении о Боге. Когда Господь стал говорить, то Он стал задавать вопросы, а эти вопросы направляли внимание человека на Бога. Последнее слово «будет за Богом». Это правда. Последнее слово будет за Богом, от которого никто не скроется, и никто перед Ним не оправдается. Один вопрос, и время будет для молитвы. Что мы будем делать дальше, зная, что Бог есть такой, каким Он представлен в книге Иова? Мы только немножко об этом, друзья, говорили. Что мы от сегодняшнего дня и дальше будем делать, зная, что Господь вот такой, каким Он представлен в книге Иова? Это вопрос для нашего размышления. Друзья, Господь проявляет сегодня к нам милость в том, чтобы, рассуждая о Его книге, удивительной книге, понять одно, что она ценна для нас и полезна для научения, исправления и обличения. Я знаю, что эта книга обличает и меня. Я это знаю, я этого не скрываю, во многом обличает. И слава Богу, что есть эта книга в Библии. Я не сомневаюсь в том, что она обличает и, даже скажу прямо, всех здесь присутствующих в разных аспектах. Поэтому в том, чем она обличает, пусть мы поступим, приведет тому, к чему привело соприкосновение с Богом Иова. Господи, я раскаиваюсь в прахе и пепле. Вопросов Тебе никаких нет. Помилуй меня, Господи. Пусть будет, друзья, так. Поклонимся Богу. Аминь.